Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у меня необычный гость. Вот я всегда помню, что мы выходим теперь в воскресенье с 17 до 18 часов, нас можно слышать. Но это такое вечернее время, когда можно и не обязательно говорить о политике, о том, что нас всех так и ожесточает в жизни, и пугает. Можно обратиться, например, к литературе или, скажем, к поэзии. Сегодня в гостях мой старый очень друг, с которым у меня были и другие программы на других радиоканалах когда-то. Это Владимир Иванович Солимон. Он поэт, лауреат Новой Пушкинской премии когда-то был, Европейской премии Римской академии, премии Венеции, потом я скажу еще каких премий. Володя, здравствуй.
Здравствуйте. Да.
Мы будем говорить искренне, откровенно, и в основном мы будем слушать его стихи, потому что говорить о поэте, не слушая его стихов и не зная его стихов, просто, я не знаю, о чем тогда разговаривать. Володя, я не могу немножко о тебе рассказать.
Да, наверное, почему же?
Если не возражаешь, да. Родился он в Москве, коренной москвич. Его батюшка был переводчиком венгерской литературы. Потом он, Владимир Иванович, Владимир Солимон, окончил географ и биологический факультет МГПИ. Ныне это МПГУ, это университет. Потом он был сотрудником журнала «Юность», стал потом членом общественной редакционной коллегии книжной серии «Анонс». Это издательство «Московский рабочий», насколько я знаю. Правильно, да?
Да, да, да.
Потом был автором, стал автором проекта и главным редактором литературно-художественного журнала «Золотой век». В начале нынешнего тысячелетия автор издательского проекта «Ближний круг», соединившего в себе литературу, изобразительное искусство. С ним вместе работала ныне покойная его супруга Ирина Мелешкевич, которая была и литератором, и критиком, и филологом заметным, и известным организатором, и куратором крупных литературных салонов. С 2001 по 2011 год мой гость Владимир Солимон, вернее, наш с вами гость, заместитель главного редактора журнала «Вестник Европы. 21 век». Это тоже литературное издание. Он автор 25 сборников стихов, изданных отдельными книгами. И последнее, что я хочу сказать, вот он смеется, он очень скромный человек.
Нет, ну просто некоторые неточности, я потом исправлю.
Ну хорошо, я исправлю обязательно. Он награжден премиями журнала «Октябрь» в 2001 году.
Да надо перечислять.
«Ориона», нет, я перечислю. «Ориона» 2013. Я хочу похвастаться, какой у меня тут собеседник и друг. Европейской премии Римской академии, я уже об этом говорил, в 95 году прошлого тысячелетия. Дипломант премии «Московский счет», лауреат Новой Пушкинской премии в 2012 и упомянутый мной премии «Венеция» в 2017. А теперь поправляй.
Поправляй то, что Ира была, конечно, не филологом, она никогда не была, а она в течение многих лет, с 93 года, возглавляла одну из центральных московских художественных галерей, галерею «Маниш», в которой происходила наиболее, наверное, активная художественная жизнь в Москве. Там как бы проходили ежемесячно большие художественные выставки. Она была куратором больших ярмарок «Арт-Манеж», которые происходили в течение лет 10, кажется. Вот. Потом «Худграфа» ярмарки, «Артесани», «Арт-Нуво», в общем, многих-многих очень проектов. А так получилось, что просто в самом конце 90-х годов, как всегда, будучи бездомным, журнал попросился к ней на постой. Мне это было нетрудно сделать, попроситься к своей жене. Что я и сделал. И журнал «Золотой век» въехал туда. Но мало того, что он въехал, вместе с ним перекочевала большая московская литературная тусовка. так, как сейчас принято говорить, а тогда просто дружеская компания людей. Так поэтов. Это будет не только поэтов и писателей в основном. Это, вернее, никто ни с кем ничего не тасовался, мы не корода карт, а это была просто дружеская компания, которая собиралась там довольно часто. Там проводились литературные вечера, которые, конечно, организовывала Ира, естественно, потому что, надо признаться, она была просто совершенно замечательный организатор. И в течение десятилетия все это происходило в стенах московского манежа, который тогда возглавлял тоже ныне уже, к сожалению, покойный Станислав Каракаш. Вот. Вот это так. А в отношении всяческих премий, ну, конечно, когда все это перечисляется, испытываешь некоторую неловкость, как при чтении такого своего казенного некролога, потому что, ну, вы знаете, это же все эфемерно. У поэта есть одна премия, это его стихи. То, что он получает непосредственную премию. Или он ее получает, или не получает. Как он сам считает себе. А все вот эти так номинальные премии, ну, для меня, конечно, новая Пушкинская премия была, наверное, важна, потому что я получал ее из рук Битова при очень большом течении народа.
Я помню, я присутствовал.
Да, мне это было как бы чрезвычайно приятно. А, ну, вообще, о премиях как-то говорить. Мы же не деятели массовой культуры. Что нам эти премии? Вот, ну, в общем, все правильно. Родился в Москве, и, видимо, да,
все остальное, да. Видишь, я с Ириной Мелешкевич, твоей супругой, был хорошо знаком, ну, в достаточной степени, и она производила, почему я сказал, что она филолог, я не ошибся для себя, потому что она производила впечатление человека с навыками филолога, вот в чем дело.
Ну, она кончила искусствоведческий факультет университета.
Историческое МГУ, да, университета.
Да, это искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Поэтому, конечно, то образование, которое они получали там, оно давало достаточно обширные знания в различных областях культуры. Не только в изобразительном искусстве, как бы на которое они были нацелены. Поэтому, в общем, наверное, не мудрено, что молодые люди, прочитавшие, все-таки прослушавшие курс мировой литературы в устах хороших профессоров, они, в общем, были... Из них получался толк. Порой не получался. Но из нее получился. И получился.
Я жду твоих стихов, потому что ты сказал... Конечно. Да вот я, пожалуйста, тебя прошу.
Сейчас просто вышла книжка... В конце прошлого года, в ноябре, я ее представлял. Она посвящена как раз Ирине Мелешкевич. Называется «На рассеянный свет». Ну, в общем, там много стихов, действительно, имеющих непосредственно прямое отношение к Ире, как, собственно, и вся моя жизнь имеет к ней непосредственное отношение. Вот, оттуда я сначала прочитаю стихи, а потом почитаю какое-то количество новых стихов. Я не знаю, как тебе удобно, чтобы я прочитал прям блоком каким-то стихи.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Да, ну, я прочитаю это стихотворение 15, там сколько. Сколько скажете. Долго лежал на кровати ничком. Мама спросила, сыночек, что ты тоскуешь, о чем и о ком думаешь, мой голубочек? Молча отец постоял надо мной постоял, не проронивши ни слова, будто меня невзначай повстречал в сумерках леса густого, будто я жизнь прокутил, прогулял, строгим заветом отцовским вовремя юный повеса не внял, ставший совсем непутевым. Милый, спросила украдкой жена, может послать папироса в лавку купить за бутылкой вина? Ох уж мне эти вопросы, ох уж мне этот весь вечный вопрос, пить или не пить в самом деле, быть или не быть, или вовсе в мороз не подниматься с постели. Дорогая моя, ненаглядная, говорю я и слышу в ответ, как из комнаты елка нарядная новогодняя шлет мне привет. Вспыхнут вдруг огоньки разноцветные, колокольчики вдруг зазвенят, от тебя мне послания приветные сквозь кромешную тьму полетят. Скрипнет шкаф, загремят чашки с рюмками, будто это не шкаф, а трамвай полутемными мчит переулками через площадь в неведомый край. Он как гром в поднебесье ракочущий, как вино, что в бокалах кипит. Этот дивный, старинный, грохочущий, замечательный транспорт-вид. Словно булку снег ломтями нарезает дождь косой, будет лопать он ночами бутерброды с колбасой, некультурно будет чавкать и по-схвински хлюпать грязь, мы ж продолжим в дождь и слякоть, умирать не торопясь, понемногу, шаг за шагом, не впадая в смертный грех, дружно, весело, со смаком, затворившись ото всех, как две старые улитки, что остались зимовать в огороде по ошибке, оказалось, умирать, те, чьи домики пустыми, обнаружат жарким днем дети, бегая босыми под крыжовиным кустом. Одиночество — модная тема. Ходим, бродим, несем всякий бред, как герои Станислава Лема на одной из далеких планет. Чтобы общей тоске не податься и в уныние не впасть невзначай, я решил, буду всем улыбаться, будто жизнь во мне бьет через край, словно я не такой, как другие, мне не страшно, не больно ничуть, и не вою в ночи от тоски, когда снится мне всякая жуть, ни с колючими крючьями черти, и не грешники, вмерзшие в лед, и не лик огнедышащей смерти, что меня неминуемо ждет. Снится мне, что я шарю во мраке, но никак не могу отыскать ту, которой покорней собаке рад от счастья был руки лизать. Книжный шкаф и шкаф посудный, без посуды и без книг, словно шумный, многолюдный город, опустевший вмиг. Дом наш стал неузнаваем, тот ли это дом родной, что теперь необитаем, темен, мглист, стоит пустой, как по улицам пустынным я по комнатам брожу, коридором длинным-длинным из конца в конец схожу. Если спросят, что ты ищешь, я скажу: вчерашний день, про родное пепелище говорить не стану, лень. Я скажу, что мы забыли взять, как Фирса, в новый дом, в суматохе, в пене, в мыле, на окне горшок с цветком. На окнах шторы, как гармонь, весенним утром раздвигаю, как Прометей дарю огонь, люблю, целую, обнимаю, помилуй Бог, который час, ты спрашиваешь изумленно, большая комната у нас, открыта настежь, дверь с балкона, и в предрассветный холодок по темной комнате струится, как будто золотой песок, переливается, искрится, его ты хочешь зачерпнуть, с кровати свесившись ладошкой, в него в потьмах, нащупав путь, ступаешь маленькую ножкой, что тотчас стала золотой, сперва одна, потом другая, и та пара тапок под тахтой мгновенно стала золотая. Так час сумерек прекрасен, как затмение солнца миг, им делиться не согласен я ни с кем, скупой старик. Этот весь себе возьму я, свет неяркий, полумрак, словно сквозь листву глухую, проникающий во враг, в чащу леса, в окна дома, сквозь тончайший тюль течет свет незримо, немесомо, на кровать и на комод, в полутьме частички пыли кружатся, как мотыльки. Сразу ясно, пол не мыли, в доме женской нет руки. Эх, тут все же читать подряд невозможно. Ветер был широк спиною, будто бы в плаще на вырост. Он в мороз бродил Москвою, в беле в то, что Бог не выдаст. Рукава его одежки, словно мельничные крылья, ими он в снегу дорожки мел без всякого усилия, так как был в высоких ботах. Две глубокие канавы он протаптывал в сугробах близ Серпуховской заставы. На Даниловском погосте он прокладывал тропинки, чтобы мы, пришедшие в гости, не плутали, как на рынке, между длинными рядами белокаменных надгробий, между черными крестами, между мраморных подобий.
Можно на секундочку?
Конечно.
Да, на секундочку, буквально ненадолго.
Да.
Вот, ну, не на секундочку, но ненадолго.
Да,
потом продолжим чтение, потому что я получаю истинное удовольствие от того, что слышу, хотя понимаю, насколько болит твоя душа после потери супруги, и все это посвящено ей. Я напомню, что моим собеседником является поэт Владимир Иванович Солимон. Володя, а вот о поэзии и о прозе в настоящее время.
Угу.
Есть ли у тебя возможность сравнить то, что было, то, на чем формировался твои способности, твой талант, о чем ты учился, и то, что видишь ты сейчас, и к чему ты пришел уже в немолодом возрасте? Потому что в этом году тебе в апреле месяце исполняет 70 лет.
Да.
Ты юбиляр.
Юбиляр, действительно. Вот, но я не очень понял смысл. Изменился ли я сам? Я сам изменился. Ну, вообще все меняется на свете. Наверное, мы все подвержены переменам. Конечно, изменился. Во многом. Изменилась ли поэзия вокруг меня? Да, тоже она изменилась, но я знаю очень много талантливых людей в России, сейчас пишущих стихи. Причем в разных поколениях, и в своем поколении, и в поколении, которое следует за нами. Я, к сожалению, не столь знаком совсем с молодыми людьми, но вот так эти поколения 40-летних, я знаю десяток просто чрезвычайно одаренных людей. Но ведь не бывает поэтов 100, понимаете, в одной стране одномоментно. Их не бывает 50, 10 – это уже много. Но, слава богу, в России они есть. И мне поэтому жить не тяжело и не скучно. Я с удовольствием читаю стихи и своих ровесников, и людей, которые моложе меня, значительно. Вот, сам я перетерпел изменения, как перетерпевает все, как перетерпевает за время нашей жизни наша квартира, как меняется наш организм, мы меняем, у нас изменяются чувства, они становятся, что-то становится острее, что-то, наоборот, затухает, время движется по-иному, я в старости, если так можно сказать, в пожилом возрасте стал более приметлив, если такое слово употребимо, потому что я знаю, то есть время для меня, оно идет медленнее, чем шло в моей молодости. И это с точки зрения моей работы, с точки зрения того, что я пишу, удобно, потому что я имею возможность разглядеть детали. То, что раньше я часто не замечал, проходил мимо. Не только по легкомыслию, а просто в связи с другим летоисчислением, которое во мне проистекало. Сейчас оно движется медленно, и я как медленно из окна вагона поезда могу увидеть то, что раньше не замечал. Я вижу не траву, а травинки, не цветы, а цветок. И, по-моему, это прекрасно. Поэтому в этом, я считаю, что большой козырь, например, моего возраста.
Я знаю, что у тебя взрослый сын, взрослый, да. Там ему далеко за 40 лет,
да.
А он не занимается литературой,
нет, к счастью,
а он
нет.
Занят совершенно Хотя относительно литературы все-таки.
Нет, это совсем не занят литературой. Он занят, в общем, конечно. Я бы назвал все-таки, наверное, теперь это же слово неумолимо нас преследующее, как рок-бизнес, наверное. Все-таки они занимаются скорее все-таки каким-то делом.
Они продвигают что-то, какие-то литературные проекты?
Нет, не литературные. Они, их литературные проекты имеют совершенно материальное лицо, которое... Он работает в международной книге, в компании «Ценные бумаги», и они занимаются тем, что они... Есть слабо развитые страны, как мы, а есть еще более слабо развитые страны, которые еще более отстали от передовых знаний. И они им помогают в различных вопросах, связанных и с коммуникацией, и с производством, с различными тонкими материями, я бы сказал так, потому что не хочется вдаваться в подробности, чтобы не разглашать кое-какие детали, которые они так им любезно предлагают, я бы сказал.
Я знаю, что у него тоже есть сын, и это да. Твой внук, он, да. Ты мне рассказывал, да. Что он учится в 10 классе, так вообще точно. Вы рядом даже живете,
да.
Вот, по-моему, даже в одном доме, я так понимаю.
Да.
Скажи,
зовут его Иван, да?
Да, вот Иван, а вот скажи, он интересуется стихами своего деда талантливого?
Ну, я думаю, что да. Вообще все интересуются. Сын у меня очень интересует своими стихами.
Это очень
он главный
интересно.
Мой читатель. Это без всякого сомнения. И невестка. Но Ваня, но в связи с тем, что он все-таки десятиклассник, да еще пошедший в школу на год раньше, он, в общем, еще юноша. И мы никогда не жили с ним вместе. Поэтому он... как бы он только слышит эхо мое, но он мой верный помощник. Вот, например, да, мой верный помощник в том смысле, что он последний раз меня сопровождал на мое выступление, оказывал мне всяческую поддержку. Без него бы я бы...
Это в доме Булгакова, который...
Нет, это был в доме Алексея
Толстого.
Алексея Толстого, да. Это было бы так, без него я просто был бы как без рук. Вот, и он стоял, я видел, что он стоял с вниманием, слушал, на ногах простоял весь вечер, потому что сесть было уже негде, и он, я был, честно говоря, сердечно рад тому, что он внимательно меня слушал. Но что можно еще требовать? Я ему ни Бальмонта, ни Блока вслух не читаю, потому что не читаю. Вот и все. Нет у меня никакого объяснения этого. Почему я этого не делаю? Потому что мы живем не вместе. Потому что, конечно, потому что я плохой педагог.
Окончив МГП
да, имени Ленина. Ну, да, да. Да, и даже похлебавший немножко учительских вещей. Я 3 года работал в школе, между прочим.
Ты не тот географ, который...
Пропил глобус?
Пропил глобус.
Нет, тогда я просто еще... Глобус-то ведь пропить было невозможно. Поэтому так ведь... Нет. Но я был совсем молодой человек, конечно, и испытывал много тягостей различных в связи с тем, что надо утром являться в школу к детям. Вот. Но тем не менее проработал 3 года. И как мне кажется, ученики меня любили.
Можно вот сейчас перед новостями, у нас сейчас будут новости, да. Прочитай одно стихотворение, как раз, наверное, уложимся.
Хорошо. В дверь звонят, но это дети озоруют за порог. Выходя мы на рассвете, слышим смех и топот ног. Вниз по лестнице несется детвора, скорее, скорее. По ступеням раздается громкий стук входных дверей. Нужно мужество набраться, чтоб в отсутствии родни и друзей себе признаться в том, что мы совсем одни, я и кошка. В целом мире мы остались с ней вдвоем. Только мы в пустой квартире коротаем век, живем. Хорошо бы в одночасье вместе с ней нам помереть. А случись со мной несчастье, станет кто за ней смотреть, Мотю бедную жалеть.
Мой гость – поэт Владимир Иванович Солимон. Владимир Солимон, сейчас новости, послушаем их и вернемся опять в нашу студию.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Напомню, что моим гостем является Владимир Иванович Солимон. Он поэт, лауреат Новой Пушкинской премии когда-то был, Европейской премии Римской академии тоже когда-то, и премии «Венец» тоже когда-то. Но, тем не менее, он постоянно бывает, у него бывает выступления в, сказать, ну, в таких местах, где собираются любители поэзии. Вот я присутствовал в нескольких из них, получал огромное удовольствие. Это и в библиотеке иностранной литературы, и вот я вспомнил так, в прошлый...
Булгаковский.
Да, Булгаковский дом. Да, но вот я, к сожалению, не попал, не сумел, потому Толстого. Что был занят по работе, да, на Алексея Толстого в его...
Вообще, я вступаю крайне редко, потому что перерыв между последним вечером и предыдущим был 4 года. Поэтому так нельзя сказать, чтобы я часто выступал. И выступил я только потому, что мне у меня была своя корысть в этом вечере. Мне хотелось моим друзьям подарить книгу, посвященную Ире. И это было поводом. Чтобы встретиться.
Я напомню, что это Ирина Мережкевич, это супруга, это, в общем-то, муза Владимира Солимона. Мы были знакомы, я помню эту очаровательную женщину. Она ушла совсем недавно из жизни. Прежде чем опять попросить тебя, Володя, почитать стихотворения твои, и новые, и бывшие, там, старые стихотворения, я хотел бы, чтобы ты вспомнил о так называемых толстых журналах, на которых вот выросло, ну, мое поколение, поколение из интеллигентных семей, для которых толстый журнал – это был некий ориентир, что надо знать и куда надо плыть в дальнейшем, что такое литература, что такое вообще поэзия, что такое проза. И потому что попасть, например, сказать, там, в авторах толстый журнал мог далеко не каждый. И это считалось, вот я помню, в мои юношеские годы, это считалось куда, куда большей удачей, чем даже издание собственной книги. Вот такое случалось. Вот, пожалуйста, вспомни о том, как ты общался с этими редакторами толстых журналов.
Тогда?
Тогда и теперь. И что происходит? Какая разница между этими журналами? Ну, они, кстати, стали худее значительно.
Нет, они почти остались таким же по объему, но они стали значительно худее в отношении тиража. Потому что из сотенных тиражей, из сотнетысячных тиражей у них теперь просто, ну, если есть несколько тысяч тираж.
То я это имел в виду.
Да, это замечательно. В этом смысле они похудели сильно. А как я общался?
Как началось вообще? Как вот ты попал в такой журнал? Потому что туда попасть в те годы было очень трудно. Ну, в юность еще можно было как-то попасть, потому что, ну, можно было попасть как бы в руки вот главного редактора, который вдруг очарован.
Сейчас это трудно сказать, но не было какого-то специального, ну, я не знаю, у нас всегда существовали какие-то компании. За компанию, как известно, цыган повесился. За компанию и также мы ходили компанией в какие-то журналы, приносили свои стихи. А так я всегда дружил, как мне кажется, с очень талантливыми людьми. Наверное, благодаря их талантам проник и я в эти толстые журналы. Но вообще-то толстые журналы существовали практически для нас... Так как-то номинально, как ЦДЛ, там особенно никто не печатался.
Но это был своего рода клуб.
Толстый журнал, это для нас была практически такая тоненькая лазеечка, в которую можно было попасть. Да, собственно, никто специально туда не стремился. Но вот не было такой цели напечататься, допустим, в «Новом мире». Да, отродясь, об этом никто не думал. Мы вообще жили тем, что мы сочиняли стихи, а не тем, что мы собирались их опубликовать. Потом пришли другие немножко времена, и ситуация, конечно, резко изменилась. Как я сейчас общаюсь с редакторами журналов? Да я с ними, собственно, никак не общаюсь. Это в основном мои друзья, во-первых, которые сидят за этими редакторскими столами. Я им посылаю стихи по почте электронной. По электронной почте я получаю ответ. Содержание ответа, как правило, я знаю заранее, потому что у меня просят стихи. Поэтому, собственно, общение такое. Я просто их люблю. Это мои коллеги, это мои друзья в течение многих очень лет, практически всей жизни. Что в «Дружбе народов», что было в «Октябре», что в «Новом мире». Поэтому, так сказать, теперь это уже совсем, совсем другое. Как с редакторами общаются люди другого поколения, я сказать не могу, не знаю. Но я не хожу по редакциям. Я просто в них не бываю.
А скажи мне, пожалуйста, вот изменения, которые произошли, они, безусловно, произошли. Я, это не вопрос, это мое утверждение. Да, конечно, мое утверждение, да. В отношении читателей. Вот читатели, которые сохранились, видимо, какая-то часть читателей вот так называемых толстых журналов, это те, которые были когда-то молоды, когда-то это было даже престижно читать эти журналы. Эти люди состарились, и они продолжают по привычке, такой очень приятной привычке, быть читателями этих же журналов.
Они, вероятно, читают...
А вот новые появились?
Ну, наверное, это вопрос скорее к журнальному залу. Понимаешь, журнал ведь вообще-то недешево стоит. И человек, который получает эту тщедушную пенсию в нашей стране, он не способен себе купить. А если это речь о провинции, о провинциальной интеллигенции, университетской, которая была чуть не главным читателем русским, они же не способны купить журнал. Я не раз... Вот, последний раз мы были с Ирой как раз в Курске, и там жаловались ребят, что... Но они не могут купить журнал, понимаете, при зарплате в 10 тысяч рублей доцента кафедры русского языка и литературы Курского университета, он не может купить журнал за 500 рублей или за 350. Но не может, у него семейный бюджет не позволяет этой роскоши. Поэтому они пользуются журнальным залом. Благо, такое изобретение есть. Ну вот Сергей Костырко ведет мужественно в течение очень многих лет этот журнальный зал. Ну, он бы рассказал, наверное, подробно о том, сколько проходит читателей. У них там есть счетчики, они там какие-то рейтинги проводят. Они, видимо, знают приблизительно количество читателей. Думаю, что достаточно много. Но так как литература перестала быть такая пирамидальная, иерархия вся рухнула, из-за появления бесконечных сетевых журналов и всякое вообще, бог знает кто. Сейчас журналом себя можно назвать что угодно. И автором также объявить. Поэтому, а когда... Искусство не может быть не иерархично. Понимаете? Всегда должен быть Дант, а должен быть... Или Фидий, а должен быть сапожник, который шьет ему сандалии. Вот это обязательно. Если этого нет, то начинается называется куча мала. Как разбирается читатель в этой куче мали, я не знаю. Но тот, кто внимателен, тот, кто хочет разобраться, наверное, находит для этого возможности. Но это сложно. Это сложно. Потому что достаточно большой поток. Ну, номинируется какая-нибудь премия. Выдвигается 100 человек. Ну, вы послушайте. Что это за безумие? Что за сумасшедший дом? У нас от всей русской литературы не осталось 100 писателей. А мы хотим в одну тут телегу впрячь не только коня и трепетную лань, но бог знает кого еще. Еще и носорога с крокодилом. Поэтому как читатель? Спросите у читателя? Не знаю. Я плохой читатель. Я в основном пользуюсь журнальным залом. Потому что я открываю в интернете и смотрю новинки. Но так как я все-таки дитя бумажных изданий, и вообще человек уже с ослабленным как бы зрением, мне трудно читать с экрана. Распечатывать, допустим, ну, стихи я могу распечатать, допустим, или прочесть с экрана. Но роман я не прочту с экрана. Это, для меня это тяжело, сидеть перед экраном и смотреть в этот телевизор и читать там книгу. Я с книгой привык быть наедине. Книга – это вещь интимная. Вот для меня, по крайней мере. Я должен ее закрыть, когда мне так хочется, отложить, взять подмышку, перейти с ней в другую комнату, пойти на кухню пить чай. Что угодно, это моя вещь. Я хочу с ней проводить время так, как мне кажется нужным. С компьютером я не могу ходить под мышку. Наверное, молодые люди сейчас ходят с ноутбуками и прочим. Я так не умею.
Со смартфонами.
Со смартфонами. Я не знаю, как там вообще можно что-то увидеть. Но можно.
Но нет.
Но я вижу, что
молодые могут.
Да, но я вижу, как выступают поэты, достаточно молодые. Они читают все по смартфону. Это я под бумажками тут сижу. А они по смартфону.
Шелестишь тут.
Да. Да. А я так не могу. Мне нужно тактильное ощущение.
Пошелести, пожалуйста, еще стихотворение твои, пожалуйста.
Ну, я почитаю еще тут несколько стихотворений из книги. Ну, вот стихотворение, которое так и называется, книга. «Рассеянный вечерний свет в наш дом явился вдруг без стука, и каждый на пути предмет ощупывает близоруко. Шкаф, столик письменный, кровать. Мне кажется, что их не сразу он смог на ощупь опознать. Нашло, на все ушло до получаса. По книжным полкам луч скользнул, по зеркалу, за дверь в прихожей на всякий случай заглянул, как квартирант, посланник Божий, как если бы он снять в наем хотел убогое жилище, но мы в аренду не сдаем свое родное пепелище». Откуда черной кошке взяться? Была зима, снежок валил, и в оборот пустили зайца, как резервиста темных сил. Поэт поворотил с дороги, в деревне, к няньке в тот же час. Мы выиграли все в итоге, поэт и царь, и наш Парнас. Быть может, наше заточение никак не происки врагов, но пауза для размышления, прочистки от трухи мозгов, воспользуемся карантином, что верно, только лишь предлог, пропахнувший нафталином из окромов на солнцепек, нести немедля достояние все, чем так дорожили мы во времена похолодания и продолжительной зимы. Ангелов ветхозаветных шорох крыльев раздается, или спиц велосипедных тонкой струйкой стрекот льется, что за дивные создания промелькнули предо мною, чье почувствовал касание я рукою щекою, ветер кудри золотые развивает, косы треплет, формы чистые простые, ноги, руки, груди лепит не из грубой бурой глины, а из воздуха и света, что сквозь тонкие гордины будет литься в дом все лето. Промелькнули и пропали, будто бы мираж в пустыне. Может, частью поля стали, может быть, небесной сине. Без любви и ласки быстро женщины старятся, как жемчуг, но еще, словно свечки пламенем подсвеченным, светится во тьме лицо ее. Это никаким обманом зрения объяснить явление нельзя, никакой таблицы умножения опровергнуть то, что вижу я, не под силу. Ночь глухая, темная, словно почерневшая давно, древняя иконка богомольная, а лицо ее озарено, источает свет, во мраке светится. Я хочу ее поцеловать, за плечи обнять, губами встретиться, но лежу, стараясь не дышать.
У меня такая просьба, чуть-чуть небольшой перерыв стихов, но мы непременно, это уже сейчас будет, наверное, новый, да?
Да, который, да.
Вот, я хотел бы задать тебе один вопрос, который, может быть, тебя несколько удивит. Угу. Ты, когда говорил о том, что вот ты начинал как молодой поэт в свое время, я помню много фотографий твоих, вот где ты молодой, и вокруг тебя много молодых поэтов, потом многие из них стали известными людьми, известными поэтами, включая тебя. Скажи, пожалуйста, вот можешь ли ты вспомнить самые дорогие для тебя имена
За жизнь свою?
Вот, да, вот коллег по...
С которыми очень был дружен?
По цеху, да. Которые, кстати...
Только поэтов имеется?
Не только. Которые, кстати, стали известны и как
я очень дружил,
литераторы.
Я же сказал, что мне очень повезло. Я дружил с очень талантливыми людьми.
Пожалуйста.
Я дружил с Евгением Блажиевским, с Виктором Корки, с Вячеславом Пьецхом, с Евгением Поповым. Я дружил с Алексеем Парчиком, с Александром Еременко. Я в разные годы с Вячеславом Казакевичем. Я в разные годы... Друзья менялись, кто-то уходил, кто-то по каким-то различным соображениям какие-то компании рассыпались, образовывались новые. Я всегда относился с теплотой к Кибирову, Гандлевскому, к этому сообществу людей. Мне чрезвычайно интересно, вот сейчас и молодые поэты, и Тонконогов, и Золотарев, и Ганна Шевченко. Ну, в общем, очень многие, многие друзья, которых, которые, так сказать, я просто очень многих выпускаю, Марину Кудимову, Веру Павлову, с кем я был просто с Мариной, с Ириной Знаменской, просто в близких приятельских отношениях, дружеских чрезвычайно. Мы ездили выступать по разным городам. Была действительно, как недавно Маринку Диму вспоминал, была замечательная поездка, когда-то мы ездили. Это были времена, конечно, хочется сказать. Еременко, Кудимова, Знаменская и я нас пригласили в Тверь, и мы 2, по-моему, или 3 вечера подряд при полном аншлаге выступали в Твери в театре драмы. Но сейчас это просто немыслимо себе представить. Что город был обклеен афишами, что пришел
это
народ.
Это какие годы были?
Ну, это, видимо, конец 80-х.
Действительно, и тогда это было редко.
Ну, потому что тогда,
60-е
тогда
годы,
начали выходить.
И 60-м годам свойственно такое.
Ну, просто об этом сейчас никто не вспоминает. Вот Марина вспомнила, и там чудная фотография. Такой в Твери был замечательный поэт Толя Кустьянцев, который нас пригласил. Да много чего было за эту жизнь.
Андрей Дементьев из Твери.
Ну, Андрей Дементьев, простите, это мне неприятель. А вот я ничего не хочу сказать плохого ни о ком, но просто у всех своя компания. Я поэтому... Так ведь...
Он очень многих молодых авторов привел в «Юность», в журнал, когда был главным редактором.
Я работал в «Юности» в журнале при Андрее Дмитриевиче Дементьеве. Угу. Скажу вам, что... Ну, как бы он лично мне хлопот не доставлял. Были же разные авторы, которые приходили в «Юность». Кто жаловался на редакторов? А мы там были, тем более, не редакторами, а консультантами журнала. Юрий Евгеньевич Ряшин.
С 86 по 90 год.
Да, Юрий Евгеньевич Ряшин. 4
года ты там работал.
Чухонцев Олег, вот ваш покорный слуга. Вот, но я ушел тут тогда, когда возник «Золотой век».
Журнал «Золотой век».
Да, и мне показалось, что неприлично быть главным редактором такого журнала и работать в такой «Юности». Еще «Юность» как в это время начала разваливаться, как все в этой стране, на 2 коллектива, старую «Юность», а то есть «Юность» и новую «Юность».
Сейчас Сергей Шергунов возглавляет «Юность».
Новую «Юность».
Новую.
А, то есть он «Юность».
Да. Не новую «Юность»,
да,
а «Юность».
Ну, да. И, все это было как так, я подумал, что уж век уж мой измерен. Уйду-ка я, пожалуй, из этого журнала, да и неудобно просто. Что это вдруг? На 2 стульях сидеть. И занялись мы это только «Золотым веком». Это был чудесный проект. Это был чисто дружеский проект, которому...
Очень красивый журнал.
Да, это, конечно, Сергея Семенова заслуга, все его красоты, его изобретения. Он
такой большой, объемный, да.
Вообще, таких журналов больше не было. Вообще, честно, было, когда его создавали, такая была тайная надежда, что все-таки... Вернется форма таких журналов, как «Аполлон», «Весы», вот что хотел наследовать «Золотой рынок», что хотел наследовать «Золотой век». Но все-таки вкус так жалок и измельчен, это не мои слова, а слова северянина, но тем не менее они подходят к этому веку. Все это так и не нашло продолжения в нашей грустной такой вот истории стоптанных ботинок. Поэтому, когда я смотрю на толстые журналы, я бы в них поменял все. Но ребята, которые там работают, редакторы, главные редакторы, все им видней. Что сейчас тут со своими советами лезть в чужой огород? Я думаю, это неприлично.
Я напомню, что в 60-х годах, вот я заикнулся в начале, когда ты говорил, поэты собирали залы и площади целые. Там и там Вознесенский был, и, ну, условно, даже всех Евтушенко и прочие. Я, кстати сказать, был с ними знаком, с теми, с другими. Вот, так вот, просто так мне посчастливилось.
Да.
Так вот, хочу сказать, что то, что в конце 80-х вы собрали в Твери, аншлаг у вас был, это уже было удивительно. А вот сейчас, как ты думаешь, если вот сейчас объявить в тех же местах, в которых собирали в 60-х, это политехнический музей и, не знаю, там площадь Маяковского вдруг неожиданно, вот собрать людей, и выйдет поэт, и будет декламировать. Это все возможно?
Нет, ну это все разговор такой праздный, понимаете? Понимаешь, тут вот в чем все дело. Во-первых, тебе сразу потребуют аренду за какой-то зал. Ну, никто там в Твери тогда с нас никакой аренды...
Разговор уже не праздный.
Да, уже так...
Потому что если речь идет об аренде, это не праздно.
Да, вот я и говорю. Да. Поэтому кто это что может? Я не знаю, ну, можно. Сколько стоит этот пароход? Это из той же области вопрос. Я не знаю, как это... Ведь соберется ли зал или нет. Знаю, что я за последние достаточно много лет, будучи часто публикуемым автором, не получил ни копейки. Ну, о чем мы говорим? Литература не то место, где крутятся деньги. Она, ну, во всяком случае, поэзия, она совсем, она и никогда не была массовым искусством, за исключением вот этого кусочка 60-х годов и еще кусочка предреволюционного, когда в политехническом мог избираться король поэтов, то северянин. Ну,
такой серебряный век. Такой,
да, ну, это тоже к серебряному веку не имело, как бы, конечно. Да, ну, почитай еще пару стихотворений.
Да, я с удовольствием предлагаю тебе просто почитать еще несколько стихотворений, и мы будем заканчивать нашу встречу, прекрасно, нашу программу.
Прекрасно. Жизнь – процесс необратимый. Ты покинешь отчий дом, распрощаешься с любимой, средь единой, неделимой, ляжешь в поле под крестом. А пока дорогой длинной, наяву или во сне, еду, вдруг старинный, неказистый, невитринный городок мелькнул в окне, тотчас скинувшись в охапку, отряхнув мгновенно сон, ухватив пальто и шапку, как солдатшина или скатку, выхожу я на перрон. Для чего? Зачем? Куда? Незнакомая вокруг местность, улица пустая, только вьется птичья стая, тут над крышами лачуг, серость, сирость, захолустье, но при этом на душе ощущение легкой грусти, что не найден был в капусте, не жил с милой в шалаше. Что бы такое вам еще прочитать напоследок?
Вот у нас одна минута есть.
Ну, одна минута, это можно добежать до канадской границы.
Не надо, давай обратно. В России тоже не так уж и плохо. Давай, время.
Зябко, но я приоткрыл створку оконную, чтобы легкий морозец убил ленности наши микробы. Воздух осенний был свеж, скорой пахнуло зимою, где-то блуждающий меж Серпуховым и Москвою, кажется, на холодке сжались пространство и время, можно пожить налегке, сбросить их тяжкое бремя, можно свободно дышать, чувствовать остро и тонко, вечности принадлежать и бесконечности только.
Можно еще одно стихотворение?
День короче, солнце ниже, говорить мы стали тише, как когда-то шепотком в доме с низким потолком. Не из страха, что услышат нас соседи за стеной, что они на нас напишут. Просто голос сам с тобой в собой вдруг становится негромких, в стенах тесных, хрупким, ломким, словно комнатный цветок, прежде звонкий голосок.
Спасибо. Спасибо, Володя. Моим гостем был Владимир Иванович Солимон. Замечательный.
Спасибо.
Чудесный поэт. Всего вам доброго. В эфире был Андрей Бинев.